1915. 4 января. Большое желание начать новый рассказ. Не поддаваться. Все бесполезно. Если я не могу гнать рассказы сквозь ночи, они удирают и пропадают. Это происходит сейчас с младшим прокурором. А завтра я иду на фабрику. После того, как призвали П., я, наверное, должен буду ходить туда ежедневно во второй половине дня. Это положит конец всему. Мысли о фабрике — это мой бесконечный судный день. 6 января. Сельского учителя и младшего прокурора пока отложил. Но я почти не в силах продолжать и процесс. Мысли о девушке из Лемберга. Надежда на какое-то счастье, подобные надеждам на вечную жизнь. С известного расстояния они кажутся обоснованными, а приблизиться не решаешься. Девушка из Лемберга, Фанни Райс, одна из учениц школы для детей-беженцев в Галиции, где Брод преподавал всемирную историю. Кафка познакомился с этой девушкой, навещая Брода. В дневниках она затем упоминается несколько раз. Лемберг — название города Львова, когда он входил в состав австро-венгерской монархии. 17 января. Черные знамена Стринберга. О влиянии издалека. Ты, конечно, чувствовал, что другие не одобряли твоего поведения, но они не высказывали вслух своего неодобрения. Тебе доставляло спокойное удовлетворение одиночества, но ты не отдавал себе отчета, почему. Кто-то вдалеке хорошо подумал о тебе, хорошо говорил о тебе. 18 января. До половины восьмого. С равной бесполезностью работал на фабрике, читал, диктовал, слушал, писал. Бессмысленное чувство удовлетворения после этого. Головная боль, плохо спал. Не способен к более или менее продолжительной, сосредоточенной работе. К тому же слишком мало был на свежем воздухе. Несмотря на это, начал новый рассказ. Старые боюсь испортить. И вот они передо мною, 4 или 5 рассказов, встали на дыбы, как лошади перед директором цирка Шуманом в начале представления. 19 января. Пока я вынужден ходить на фабрику, я не смогу ничего написать. Я думаю, неспособность работать, которую я сейчас ощущаю, того же рода, какую я чувствовал во время службы в Дженерале. Непосредственная близость жизни, поглощенной добыванием заработка, хотя внутренне я, насколько возможно, безучастен, застилает мне кругозор, словно я нахожусь во враге, к тому же с опущенной головой. Например, сегодня в газете опубликовано высказывание компетентных шведских кругов о том, что, несмотря на угрозы тройственного согласия, нейтралитет непременно должен быть сохранен. В заключении сказано, члены тройственного согласия обломают себе в Стокгольме зубы. Сегодня я воспринимаю это почти совсем так, как сказано. 3 дня назад я бы всем существом своим чувствовал, что говорит какой-то стокгольмский призрак, что угрозы тройственного согласия, нейтралитет, компетентные шведские круги — все это не что иное, как сработанные по определенной схеме воздушные сооружения, которыми можно любоваться мысленно, но никогда нельзя щупать руками. Дженерале — страховое общество, где Кафка впервые начал работать. Октябрь 1907 год. Я договорился с 2 друзьями о загородной прогулке в воскресенье, но совершенно неожиданно проспал время встреч. Мои друзья, знавшие мою всегдашнюю пунктуальность, очень удивились, подошли к дому, где я жил, немного постояли около него, затем поднялись по лестнице и постучали в дверь. Я очень испугался, вскочил с постели и, ни на что не обращая внимания, постарался как можно скорее собраться. Когда я затем, полностью одетый, как полагается, вышел из дверей, мои друзья с явным испугом отпрянули от меня. — Что у тебя на затылке? — воскликнули они. Еще только проснувшись, я почувствовал, что мне что-то мешает отклонять голову назад, и теперь попытался рукой нащупать помеху. В ту минуту, когда я ухватился за рукоятку меча позади моей головы, друзья, уже пришедшие немного в себя, закричали: «Осторожнее, не поранься!» Друзья приблизились ко мне, осмотрели меня, повели в комнату и перед зеркалом шкафа раздели до пояса. В мою спину был воткнут по самую рукоятку большой старый рыцарский меч с крестообразным эфесом, но воткнут так, что клинок прошел невероятно точно между кожей и плотью, ничего не повредив. Не было раны и на шее, на месте удара мечом. Друзья уверяли, что оставленная клинком щелка совершенно не кровоточила и была сухой. Да и теперь, когда друзья, взобравшись на кресло, медленно, миллиметр за миллиметром, стали вытаскивать меч, кровь не выступила, а дыра на шее закрылась до едва заметной щелки. — Вот тебе твой меч! — со смехом сказали друзья и протянули мне его. Я взвесил его в руках. Это было дорогое оружие. Оно вполне могло принадлежать крестоносцам. Кто потерпит, чтобы в его снах шатались старые рыцари, безответственно размахивали своими мечами, втыкали их в невинных спящих и лишь потому не наносили тяжелых ран, что их оружие вначале, наверное, соскальзывает с живого тела, и потому что верные друзья стоят за дверью и стучат, готовые прийти на помощь. 20 января. Конец писанию. Когда я снова примусь за него? В каком плохом состоянии я встречусь с Эф? С отказом от писания сразу же пришла неповоротливость мыслей, неспособность подготовиться к встрече, в то время как на прошлой неделе я с трудом мог отделаться от важных мыслей в связи с ней. Хорошо бы извлечь из этого единственно возможную выгоду — сносный сон. Черные знамена. Как плохо я читаю. И как зло и болезненно я наблюдаю за собой. Проникнуть в мир я, видимо, не могу, но могу спокойно лежать, воспринимать, воспринятое растворять в себе и затем спокойно показывать на людях. 24 января. С Ф. в Боденбахе. Мне кажется невозможно, чтобы мы когда-нибудь соединились. Но я не отваживаюсь сказать ей об этом. И в решающий момент себе тоже. И я снова обнадежил ее безрассудно. Ведь с каждым днем я старею и коснею. Когда я пытаюсь понять, как она страдает, оставаясь в то же время спокойной и веселой, ко мне возвращаются старые головные боли. Мы не должны снова мучить себя длинными письмами. Пусть эта встреча останется случайным эпизодом. Или, может быть, я верю, что смогу здесь стать свободным, жить литературным трудом, поехать за границу или еще куда-нибудь и там тайно жить вместе с Эф. Мы ведь нашли друг друга ни в чем не изменившимися. Каждый молча признался себе, что другой непоколебим и безжалостен. Я не отступаю от своих намерений вести фантастическую, полностью обусловленную моей работой жизнь. Она же, глухая ко всем немым просьбам, хочет обыденности, уютной квартиры, интереса к фабрике, обильной еды, сна с 11 часов вечера, натопленной комнаты. Она подводит мои часы, вот уже четверть года уходящие вперед на 1.5 часа, чтобы они показывали время с точностью до 1 минуты. И она права, и всегда будет права. Она права, делая мне замечание, когда я говорю кельнеру: «Принесите газету, пока она не зачитана до дыр». И я не могу ничего изменить, когда она говорит об отпечатке своеобразия это можно произнести только скрипучим голосом, в будущей обстановке квартиры. Моих двух старших сестер она считает плоскими, а младшей она не спрашивает. К моей работе почти не проявляет интереса и явно не разбирается в ней. Это одна сторона. Я обессилен и опустошен, как всегда, и, собственно говоря, должен бы размышлять только о том, почему у кого-то все же возникает хоть малейшее желание дотронуться до меня мизинцем. Одного за другим подряд я обдал холодом трех совсем разных людей. Эв сказала: «Как мы благоразумны!» Я промолчал, словно не слышал этого восклицания. 2 часа мы были одни в комнате. Меня окружили лишь скука и безнадежность. Не было еще ни одной минуты, когда нам было бы хорошо, когда я мог бы свободно дышать. С Эв я, кроме как в письмах, никогда не ощущал сладости отношений с любимой женщиной, как то было в Цукмантеле и Риве. Только безграничное восхищение, покорность, сострадание, отчаяние и презрение к самому себе. Я пытался читать ей вслух. Фразы бестолково топтались на месте. Никакого контакта со слушательницей. Лежала с закрытыми глазами на диване и молча слушала. Равнодушные просьбы дать рукопись с собой и разрешить переписать ее. Рассказ о привратнике вызвал несколько большее внимание. Были высказаны верные наблюдения. Мне лишь при этом чтении раскрылся смысл рассказа. Она также верно поняла его, но затем, правда, мы вломились в него с грубыми замечаниями, начало которым положил я. Причина испытываемых мною при разговоре с людьми трудностей, совершенно неведомых другим, заключается в том, что мое мышление, вернее, содержимое моего сознания, очень туманно. Сам я, пока дело касается лишь меня, безмятежно и иной раз даже самодовольно успокаиваюсь на этом. Но ведь человеческая беседа требует остроты, поддержки и продолжительной связности, то есть того, чего нет во мне. Никто не захочет витать со мною в туманных облаках, а даже если кто-нибудь и захочет, то я не смогу прогнать туман из своей головы. Между двумя людьми он растает и превратится в ничто. Эф сделала большой крюк, чтобы попасть в Боденбах. Ей стоило усилий получить паспорт. Она должна была после беспокойной ночи терпеть меня, еще и выслушивать чтение вслух, и все бессмысленно. Воспринимает ли она это с таким же страданием, как я? Наверняка нет, даже если и предположить одинаковую чувствительность, ведь у нее нет чувства вины. Мое определение было правильным и признано правильным. Каждый любит другого таким, каков тот есть. Но с таким, каков тот есть, он не сможет, думает он, жить. Эта группа, доктор В., пытается убедить меня, что Ф. заслуживает ненависти. Ф. пытается убедить меня, что В. заслуживает ненависти. Я верю обоим и люблю обоих, или стремлюсь их любить. В. доктор Вайс Эрнст, австрийский писатель, друг Кафки, служивший посредником в его отношениях с Фелицией Бауэр. 29 января. Снова пытался писать почти безрезультатно. В последние 2 дня рано ложился спать, в 10 часов, чего уже с давних пор не бывало. Чувство свободы в течение дня, полуудовлетворенность, большая пригодность в конторе, возможность разговаривать с людьми. Теперь сильные боли в коленных суставах. 7 февраля. Полнейший застой, бесконечные мучения. При известной степени самопознания и при других благоприятствующих наблюдению за собой условиях неизбежно будешь время от времени казаться себе отвратительным. Любой критерий хорошего, сколь различны бы ни были мнения на сей счет, будет представляться слишком высоким. Придется признаться себе, что ты являешься ничем иным, как крысиной норой жалких задних мыслей. Даже малейший поступок будет зависим от этих жалких мыслей. Эти задние мысли будут такими грязными, что, анализируя свое поведение, не захочешь даже продумать их, а ограничишься взглядом на расстояние. Эти задние мысли будут обусловливаться не каким-то, скажем, корыстолюбием. Корыстолюбие по сравнению с ними покажется идеалом добра и красоты. Грязь, которую обнаружишь, будет существовать во имя самой себя. Ты познаешь, что явился на этот свет насквозь пропитанный ею. Из-за нее же, неузнанный или слишком хорошо распознанный, отойдешь в мир иной. Эта грязь будет самым глубинным слоем, которого только можно достичь. Но этот самый глубинный слой будет состоять не из лавы, а из грязи. Она будет началом и концом. И даже сомнения, которые породит самоанализ, очень скоро станут столь же вялыми и самодовольными, как свинья, валяющаяся в навозной жиже. 9 февраля. Вчера и сегодня немного писал. Рассказ о собаке. Теперь прочитал начало. Оно безобразно и вызывает головную боль. Несмотря на всю правдивость, оно зло, педантично, механически написано, еле дышащая на отмеле рыба. Я слишком преждевременно пишу своего Бувара и Пекюше. Роман Густава Флобера. Если оба элемента, наиболее отчетливо они выражены в «Кочегаре», и в исправительной колонии не сольются, я погиб. Но сможет ли это слияние осуществиться? Наконец снял комнату в том же доме на Биллигассе. 10 февраля, первый вечер. Сосед часами разговаривает с хозяйкой. Оба говорят тихо. Хозяйка почти не слышно, тем ужаснее. Наладившаяся 2 дня назад работа прервана. Кто знает, на какой срок. Полнейшее отчаяние. Неужели так в каждой квартире? Неужели у каждой хозяйки, в каждом городе меня ожидает такая нелепая и непременно смертельная беда? 2 комнаты моего классного наставника в монастыре. Но сразу же отчаиваться бессмысленно. Лучше искать выход, как бы ни... Нет, это не противоречит моему характеру. Во мне еще есть нечто от иудейского упорства, но оно чаще всего дает обратный результат. 14 февраля. Безграничная притягательная сила России. Лучше, чем тройка Гоголя... Ее выражает картина великой необозримой реки с желтоватой водой, повсюду стремящей свои волны, волны не очень высокие. Пустынная растрепанная степь вдоль берегов, поникшая трава. Нет, ничего эта картина не выражает, скорее все гасит. Сен-симонизм. 15 февраля. Все застопорилось. Плохое, бестолковое распределение времени. Квартира мне все портит. Сегодня снова прислушивался к уроку французского языка у дочери-хозяйки. 16 февраля. Не нахожу себе места. Словно все, чем я владел, покинуло меня. А вернись оно, я едва ли был бы рад. 22 февраля. Неспособность полная и во всех смыслах. 25 февраля. После непрерывных, длившихся днями напролет головных болей, наконец почувствовал себя свободнее и увереннее. Будь я посторонним человеком, наблюдающим за мной и за течением моей жизни, я должен был бы сказать... что все должно окончиться безрезультатно, растратиться в беспрестанных сомнениях, изобретательных лишь в самоистязании. Но, как лицо заинтересованное, я живу надеждой. 1 марта. После многонедельных приготовлений страхов с большим трудом отказался от квартиры. Отказался без особых оснований, ведь здесь довольно спокойно. Я просто по-настоящему не работал и потому не испытал ни покоя, ни беспокойства. Я хочу терзаться, хочу постоянных перемен. Мне кажется, в перемене мое спасение. И еще мне кажется, что такие небольшие перемены, которые другие совершают как бы в полусне, я же, с напряжением всех сил разума, смогут подготовить меня к перемене большой, в которой я, по-видимому, нуждаюсь. Конечно, я переселяюсь в квартиру, во многих отношениях худшую, и тем не менее сегодня первый день, или второй, когда я, не будь у меня такой сильной головной боли, мог бы вполне хорошо работать. Быстро написал страницу. 11 марта. Как уходит время? Опять прошло 10 дней, и я ничего не достиг. Я не могу пробиться. Одна страница мне иной раз удается, но я не могу держаться. На следующий день я бессилен. 13 марта. Вечер. В 6 часов лег на диван. Часов до 8 спал. Не было сил встать, ждал, когда пробьют часы, но в дремоте не слышал боя. В 9 встал. Домой к ужину уже не пошел, не пошел и к Максу, где сегодня собирались друзья. Причины отсутствия аппетита, страх перед поздним возвращением, но главным образом мысль о том, что вчера я ничего не написал, что я все больше отдаляюсь от работы, и мне грозит опасность потерять все, чего я с таким трудом добился за последние полгода. Явил доказательство того, написав жалких 1,5 страницы нового и уже окончательно заброшенного рассказа, затем в отчаянии, усугубленном безрадостным состоянием желудка, занялся чтением Герцена, чтобы он каким-то образом повел меня за собой. Счастье первого года его женитьбы, ужас, охвативший меня, когда я представил такое счастье для себя, высокая жизнь в его кругу, Белинский, Бакунин, целыми днями лежащий в шубе на кровать. Порой я ощущаю почти разрывающее душу отчаяние и одновременно уверенность, что оно необходимо, что всякое надвигающееся несчастье помогает выработать цель. Сейчас это происходит под влиянием мысли о Герцене, но бывает и в другое время. 14 марта. Утро. До 11:30 в постели. Медленно образующаяся и невероятно стойко сохраняющаяся путаница в мыслях. После обеда читал Гоголя статью о лирике. Вечером прогулка, частично во власти упорных, но сомнительных утренних мыслей. Сидел в Хотекском сквере, самое красивое место в Праге, пение птиц. Замок с галереей, деревья в прошлогодней листве, полумрак. Потом пришла Отла с Д. 23 марта. Не способен написать ни строчки. Хорошее настроение, которое было у меня в Хотекском сквере и сегодня на Карлсплац, когда я сидел с книгой Стринберга на Шхерх, хорошее настроение сегодня в комнате, пуст как ракушка на берегу, которую может раздавить нога любого прохожего. 27 апреля. Внать Михой со своей сестрой. Не способен жить с людьми, разговаривать с ними. Полностью погружен в самого себя. И мысли о себе. Апатичен, бездумен, боязлив. Мне нечего рассказывать никогда никому. 3 мая. Полнейшее равнодушие и отупение. Высохший колодец, вода лишь на недосягаемой глубине, да и то неизвестно, есть ли она там. Пустота, пустота. Не понимаю жизни в разрыве Стринберга. То, что он называет прекрасным, вызывает у меня отвращение, имея оно отношение ко мне. Письмо к Ф. фальшивое, отправлять его невозможно. Каким прошлым или каким будущим живу я. Настоящее призрачно. Я не сижу за столом, а кружу вокруг него. Пустота, пустота, тоска, скука. Нет, не скука, только пустота, бессмысленность, слабость. Вчера в Добжиховице. 4 мая. Состояние улучшилось, потому что читал Стринберга «Разрыв». Я читаю его не ради того, чтобы читать, а ради того, чтобы полежать у него на груди. Он держит меня, как ребенка, на левой руке. Я сижу там, как человек на статуе. 10 раз мне грозит опасность соскользнуть, но в 11-й раз я усаживаюсь прочно, обретаю уверенность, и мне становится видно далеко вокруг. Раздумываю над отношением людей ко мне. Как бы мал я ни был, нет никого, кто понимал бы меня полностью. Иметь человека, который понимал бы жену, например, это значило бы иметь опору во всем, иметь Бога. Отла понимает кое-что, даже многое. Макс, Феликс — кое-что. Иные, как понимают лишь частности, но зато уж с отвратительной дотошностью. Возможно, совсем ничего не понимает. Правда, при бесспорно существующей между нами внутренней связи, это создает особое положение. Порой мне казалось, что она понимает меня, сама о том не ведая. Например, когда она ожидала меня, невыносимо тосковавшего по ней на станции подземки. Стараясь как можно скорее увидеть ее и думая, что она ждет меня наверху, я чуть не пробежал мимо нее, но она молча схватила меня за руку. 5 мая. Пустота. Тупая, слабая, головная боль. После обеда в Хотекском сквере читал Стринберга, который питает меня. 14 мая. Сегодня читал старые главы Кочегара, написано силой, ныне мне, по-видимому, недоступной, уже недоступной. Боюсь выбыть из строя из-за порока сердца. 27 мая. Очень несчастен в связи с предыдущей записью, погибаю. Так бессмысленно и бесполезно погибнуть. 13 сентября. Канун дня рождения отца. Новый дневник. Он не столь необходим, как прежде. Мне не нужно вызывать в себе беспокойство. Беспокоен я достаточно, но ради какой цели? Когда будет она достигнута? Как может сердце, не совсем здоровое сердце, выносить столько недовольства и столько беспрерывно гложущих его желаний? Это рассеянность, это забывчивость, это глупость. 16 сентября. Раскрыл Библию о неправедных судьях. Нашел таким образом свое собственное мнение, или, по крайней мере, мнение, которого я до сих пор придерживался. Впрочем, это не имеет значения. В таких вещах я никогда не поддавался заметному внушению. Страницы Библии не реяли перед моими глазами. Кажется, самое подходящее место для того, чтобы вонзить нож, между шеей и подбородком. Поднимаешь подбородок и вонзаешь нож в напряженные мышцы. Но это только кажется, будто оно самое подходящее. Надеешься увидеть, как великолепно хлынет кровь и порвется сплетение сухожилий и сочленений, как в ножке жареной индейки. Читал «Лесничий флек в России». Возвращение Наполеона на Бородинское поле боя. Тамошний монастырь. Его взорвали. 28 сентября. Бессмысленность жалоб. Как ответ на них — колющая боль в голове. Почему бессмысленный вопрос? Жаловаться значит задавать вопросы и ждать ответа. Но на вопросы, которые не отвечают сами себе при возникновении, никогда не получить ответ. Между вопрошающим и отвечающим нет расстояний. Никаких расстояний преодолевать не надо, потому вопросы и ожидания бессмысленны. 29 сентября. Различные туманные решения. Именно такие мне и удаются. Случайно увидел имеющую к этому некоторые отношения картину на Фердинандштрасс. Плохой эскиз фрески. Под ним чешское изречение, смысл примерно такой, ослепленный. Ты оставляешь кубок ради девушки, но скоро ты, вразумленный, вернешься обратно. Раньше я думал, ничто не погубит тебя, эту твердую, ясную, отменно пустую голову. Никогда не зажмуришь ты невольно или от боли глаза, не наморщишь лоб, не всплеснешь руками. Всегда сможешь лишь описывать это. Как мог Фортинбрас сказать, что Гамлет держался как истинный король? 30 сентября. Росман и К., невинный и виновный, в конечном счете оба наказаны смертью. Невинный более легкой рукой, он скорее устранен, нежели убит. Карл Росман, герой романа «Америка», Йозеф К., герой романа «Процесс». 1 октября. Третий том воспоминаний генерала Марселина де Марбо. Полоцк, Березина, Лейпциг, Ватерлоо. Де Марбо, Жан-Батист Антуан Марселин, 1782-1854, автор мемуаров о наполеоновских походах. 6 октября. Различные формы нервозности. Мне кажется, шум уже не будет мешать мне. Правда, я сейчас не работаю. Правда, чем глубже копаешь себе яму, тем тише становится. Чем менее пугливым становишься, тем тише становится. 7 октября. Неразрешимый вопрос. Сломлен ли я? Гибну ли я? Все признаки говорят за это. Холод, отупение, состояние нервов, рассеянность, неспособность к работе, головные боли, бессонница. Почти единственное, что говорит против этого — надежда. 5 ноября. Возбужденное состояние после обеда. Начал с размышлений, покупать ли мне, и если покупать, то на какую сумму, облигации военного займа. Дважды направлялся в лавку, чтобы сделать нужное распоряжение, и оба раза возвращался, не заходя туда. Лихорадочно высчитывал процент. Потом попросил мать купить облигации на 1000 крон, но увеличил сумму до 2000. При этом выяснилось, что я совсем не знал о принадлежащем мне вкладе размером около 3000 крон и что я остался почти совсем равнодушным, узнав про него. Голова моя занята была только сомнениями по поводу военного займа, и они не оставляли меня даже во время получасовой прогулки по оживленным улицам. Я чувствовал себя непосредственным участником войны, взвешивал, конечно, в соответствии со своими познаниями финансовые перспективы в целом, увеличивал и уменьшал проценты, которые когда-нибудь будут в моем распоряжении, и так далее. Но постепенно возбуждение улеглось, мысли обратились к писанию, я почувствовал себя способным к нему, ничто другое, кроме возможности писать, мне уже не нужно было, прикидывал, какие ночи я смогу в ближайшее время посвятить этому, перебежал, чувствуя боль в сердце, через каменный мост, ощутил столь часто испытанную мною беду, пожирающий огонь, которому нельзя дать вспыхнуть, придумал, чтобы выразить и успокоить себя, изречение «дружок, излейся». Стал беспрерывно напевать его на особый мотив, сопровождая пение тем, что сжимал и разжимал, как волынку, носовой платок в кармане. 21 ноября. Совершеннейшая бесполезность. Воскресенье. Ночью полная бессонница. До 11:45 в постели, при свете солнца. Прогулка, обед. Читал газету, перелистывал старые каталоги. Прогулка. Гибернергасс, городской парк. Венцельсплац, Фердинандштрасс, затем к подолу. С трудом растянул ее на 2 часа. Время от времени чувствовал сильные, однажды прям-таки жгучие головные боли. Ужинал. Теперь я дома. Кто может открытыми глазами взирать на это сверху от начала до конца? 25 декабря. Раскрыл дневник с целью вызвать сон, но случайно наткнулся на последнюю запись. Я мог бы представить себе 1000 записей подобного содержания за последние 3-4 года. Я бессмысленно истощаю свои силы. Был бы счастлив, если бы мог писать, но не пишу. Головные боли уже не отпускают меня. Я в самом деле измотал себя. Вчера откровенно поговорил с шефом, решив поговорить, дав обет не отступать. Я в прошлую ночь добился 2-часового, правда, беспокойного сна. Предложил своему шефу 4 варианта. Первый — все оставить так, как было в последнюю ужаснейшую, мучительнейшую неделю, и кончить нервной горячкой, безумием или еще чем-нибудь подобным. Второе. Взять отпуск не хочу, из какого-то чувства долга, да и не помогло бы это. Третье. Уволиться не могу сейчас, из-за родителей и фабрики. Четвертое. Остается только военная служба. Ответ. Неделя отпуска и курс лечения гематогеном, который шеф хочет пройти вместе со мной. Он сам, по-видимому, очень болен. Если я тоже уйду, отдел осиротеет. Облегчение от того, что поговорил откровенно. Впервые словом «увольнение» прямо-таки потряс воздух учреждения. Тем не менее, сегодня почти не спал. Постоянно эта не дающая мне покоя мысль: если бы я в 1912 году уехал в расцвете сил, с ясной головой, неисточенной стараниями подавить живые силы. Разговор с Лангером. Книгу Макса он сможет прочитать лишь через 13 дней. Он мог бы читать в Рождество, потому что по старому обычаю в Рождество нельзя читать Тору, но на сей раз Рождество пало на субботу. Через 13 же дней русское Рождество, и тогда он сможет читать. По средневековой традиции художественной литературы и светскими науками можно заниматься только после 70 лет, согласно более терпимому взгляду, после 40. Медицина — единственная наука, которой можно было заниматься. В настоящее же время нельзя заниматься и ею, ибо она теперь слишком сильно переплетается с другими науками. В клозете нельзя думать о Торе, поэтому там можно читать светские книги. Весьма набожный прожанин, некий К, обладал широкими светскими познаниями. Все это он изучил в клозете. Лангер Георг, 1894-1943, психоаналитик, исследователь хасидизма.